Напомню вам, что мы находимся в таком большом разделе нашей конференции. Это важность познания Бога. Мы посмотрели на печальную ситуацию, которую можно встретить с познанием Бога. И мы посмотрели, сколько Библия говорит о важности познания Бога. И я хотел бы прочитать такой отрывочек из песни, которую написал Джозеф Эдисон, который жил в 1672 по 1719 год. И он говорил так, как раз о важности познания. «Когда моя воскресшая душа обозревает все милости Твои, о мой Бог, будучи преображенным этим видением, я теряюсь в удивлении, любви и прославлении». Когда воскресшая, то есть спасенная душа, она смотрит на милости Божии, то она преображается, изменяется этим видением и теряется в удивлении, любви и прославлении. Еще один вопрос касательно важности познания Бога – это цель познания Бога. Для нас важно здесь некоторые акценты поставить, чтобы никто из нас не запутался, для чего мы познаем Бога. 1 Коринфянам, 8 глава, давайте откроем. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, 1 стих. «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание». И вот теперь важная часть этого стиха для нас. «Но знание надмевает», то есть делает нас гордыми, независимыми от Бога, превозносящимися над людьми, может вселять в нас чувство самодостаточности, превосходства. Если оно просто как знание воспринимается, оно может так нас искушать. Знание надмевает, а любовь назидает. Слово «назидает», то есть «строит». То есть, если есть любовь, и если рождается любовь в нашем сердце, то она, на украинском языке, «сбудовывает нашу душу». Вот это то, что должны делать знания. Истина должна порождать любовь. Поэтому цель познания – есть любовь к Богу. Мы узнаем что-то не для того, чтобы просто быть умнее кого-то, не для того, чтобы просто нечем нам заняться здесь, и мы просто, ну, интересно что-нибудь новенькое послушать. Мы хотим узнавать, кто есть Бог, для того, чтобы больше возлюбить Его. А это все для нашей души. От этого все остальное меняется. Цель познания есть преклонение перед Богом. Преклонение, которое производит послушание Слову Божьему и радость во Христе. То есть, когда мы узнаем Бога, мы должны познавать Бога таким образом, чтобы это рождало в нашей душе преклонение перед Ним. Когда мы поклоняемся Ему, когда мы почитаем Его. А сделать мы это можем только в одном случае, если мы подчиняем себя Слову Божьему. Например, вот вначале у нас было поклонение, я упомянул, которое было очень, Бог использовал для моей души. Но сама мелодия, вот сама музыка, которая звучит, она уже оказывает влияние на наши эмоции. И иногда мы можем думать, что поклонение Богу – это пережить вот определенную атмосферу в зале или определенное ощущение в своем сердце. И даже мы можем эти эмоции выразиться, даже в слезах могут. Или мы можем как-то взбодриться. И мы часто можем это называть поклонением Богу. Очень важно, чтобы мы не обманывались. Друзья, истинное поклонение рождается только тогда, когда мы покоряемся Божьему Слову. Если в этом пении, которое мы слышали или вместе пели, мы понимали какие-то истины, перед которыми эти истины из Божьего Слова. Поэтому песни должны содержать истины Божьего Слова, а не просто хорошую мелодию. Мы понимали эти истины, и наше сердце готово было подчиниться этим истинам, послушаться их. Вот только это и есть настоящее поклонение Богу. То есть, другими словами, если мы приходим на собрание, и мы испытываем особенные эмоции, а наша жизнь не меняется, мы не подчиняемся Слову в разных сферах жизни, то это поклонение не есть поклонение. Я не знаю, как вы, я бывал на многих нехристианских концертах до уверования. Я пришел к Богу в 18 лет, я вырос в нехристианской семье абсолютно, и я ходил на концерты, которые рождали разные-разные эмоции в моей душе. Я вылетал на крыльях с концерта. Еще если ты немножко выпил перед концертом, и если ты еще с девушкой познакомился, ты летишь, у тебя сотни крыльев за спиной, ты очень счастливый. Кажется, все проблемы решены, все замечательно. Это просто эмоции, это иллюзорные эмоции, которые люди испытывают. Потом, конечно, ты доехал домой, там родители, ну и уже реальная жизнь началась. Или еще до дома ты доехал. То есть мы можем испытывать какие-то эмоции, но истинное поклонение – это тогда, когда мы покоряем себя Слову. Потому что Бог говорит с нами через свое Слово. Он не создал это удивительное, я бы сказал, сверхъестественное Слово для того, чтобы оно лежало где-то у нас. А мы были движимы просто ощущениями, чувствами, какой-то мыслью, залетевшей к нам в голову. Бог говорит с нами через Слово. Оно дано нам для этого. Поэтому его нужно исследовать. У меня нет шансов поклоняться Богу, если я не исследую Его Слово. Потому что я не знаю, где мне нужно подчиниться Ему. Я буду думать иллюзорно, что у меня все нормально. Какие-то новые идеи будут приходить от каких-то христиан, из какого-то там, какой-то ситуации жизни. Но истинного, глубокого, настоящего поклонения, библейского поклонения не будет. Поэтому мы познаем истины о Боге для того, чтобы наша душа преклонилась перед Богом, почтила Бога, влюбилась в Него или возлюбила Его больше. Это возможно тогда, когда мы больше подчиняем себя Его Слову. Дух Святой, который действует в нас, Он действует через Слово. Дух Святой не действует в отрыве от Божьего Слова. Также и Божье Слово нельзя рассматривать в отрыве от Духа Святого. Когда мы будем думать, просто употребить какую-то методику исследования, там грамматика исторического метода, и мы уже там все разложили. Есть много неверующих людей, которых Дух Святой касается, но они его отвергают, но они очень там интересно могут что-то там объяснить. Дух Святой совместно с Словом действует, и Он через Слово хочет говорить с нами. Вот для этого мы изучаем Божье Слово, для того, чтобы познать Бога, возлюбить Его больше, восхититься Им больше, преклониться перед Ним, получить от этого силу, подчиниться Его Слову больше, и от этого мы обретаем радость в христианской жизни, силу победоносной христианской жизни. В этом все. Это суть христианской жизни. Достаточно простые истины, наверное, вы все это слышали, но в этом сила. Это не какая-то секретная, таинственная, я не привез вам откровение, вот я умер, потом мне показалось, я был в аду, я приеду, вам сейчас расскажу, вы все будете так вот реагировать, ух ты, там, он был в аду, он там видел то-то-то-то, весь Львов, может быть, об этом будет говорить, но в этом ноль силы. Это ничего не значит. Авторитет Божьего слова, вот это авторитет Божий. А то, что я пережил, кто его знает, был ли я в аду, или это сатана меня искусил и показал мне непонятно что в моем сознании. Я не могу это исследовать. Божье слово верно. Если мы верно его понимаем, оно стоит точно, объективно, мы можем рассуждать. Верно поняли, голос Божий прозвучал. Цель познания Бога – это любовь к Богу. Джеймс Пакер в этой книге «Познание Бога» говорит об этом. Получать богословские знания ради самих этих знаний – начинать изучение Библии с единственной целью узнать ответы на все вопросы – это прямой путь к тщеславному самообману, горделивому самообману. Нужно ограждать сердце от подобных настроений и молиться нужно, чтобы искать через истину Бога. Итак, духовное здоровье невозможно без знания доктрин, без глубоких истин библейских. Но оно невозможно и сознанием этих доктрин, если к этому знанию мы стремимся из неверных побуждений. Такое изучение доктрины может действительно стать опасным для духовной жизни. И нам сегодня ничуть не меньше, чем христианам прошлого, надо быть начеку, надо быть осторожными. Нам очень нужны богословские истины. Нам не нужно их отшвыривать, это очень неправильно. Но с другой стороны, нам нужен правильный мотив, когда мы изучаем эту истину, чтобы мы больше преклонялись перед Богом, больше любили Его. Псалмопевец искал истину и правильное учение в библейской доктрине и богословии не из любознательности, а для дальнейшей жизни и благочестия. Его конечной целью было познание великого Бога и служение тому, чью истину он стремился постичь. Нам нужно настроиться на то же самое. Познать самого Бога – вот наша цель в изучении божественного или в изучении истин о Боге. Надо углублять свое знакомство не только с учением о характере Бога, но и через это учение с самим живым Богом, поскольку именно Бог – предмет нашего изучения, и Он помогает нам в этом изучении, то Он сам и должен стать конечной целью нашего изучения. Изучая Бога, если так можно сказать, мы должны стремиться к жизни с Богом. Именно с этой целью и было дано откровение. Откровение, которое записано в книге. Или другими словами, я это формулирую для себя, я не знаю, может быть, вам легче будет так воспринять. Я заметил в себе такой момент, что моя вера, особенно, ну, как бы вот реально ее можно ощутить, когда я молюсь. Когда я начинаю молиться, я верой вижу Бога каким-то образом. То есть, ну, не хочу сказать, я представляю себе Бога, потому что можно нафантазировать всякого. Но я что-то знаю о Боге. И когда я молюсь, я подбираю такие слова, какие соответствуют этому Богу. Я реагирую, например, я о чем-то молюсь, о какой-то ситуации, о служении или о какой-то проблеме, или об отпуске. И у меня есть знание, как... Я же не вижу Бога. И я не могу его никак почувствовать. Но у меня есть из Библии, я как бы сквозь Библию, это как такой прибор ночного видения, я как через бинокль смотрю, то, что обычным взором я не могу увидеть. Я через Божье Слово знаю, как Бог реагирует на мои слова и на мои молитвы. Потому что Он открыл это в Библии. Не потому что я это как-то особенно чувствую. О, вот сейчас, вот Он расположился. Нет, нам это не открыто. Очень разные тенденции могут быть в нашей душе, и мы можем это истолковывать, что это Бог меня коснулся и еще что-то. Написано в Библии, что сатана будет являться как ангел света. Очень христианоподобно, очень библейски подобно. То есть ощущения ненадежны. Через Божье Слово я знаю, как Бог реагирует. Итак, когда я молюсь, как бы я могу, что ли, очень ясно осознать свою веру в молитве. То есть как я вижу Бога. И я для себя, ну, такую формулировку сделал, что иногда я что-то узнаю, и это не изменяет мою веру, просто новое знание. Они еще не переросли в веру, в убежденность моего сердца. Они не построили эти знания, они не соединили мое сердце с сердцем Божьим, они не изменили отношения с Богом. То есть они просто так легли на полочку в моем сознании. И мне нужно еще молиться, трудиться, может, Бог что-то будет делать, чтобы эти истины перетекли в мою реальную веру в Бога, в мои реальные отношения с Ним. Так вот, поэтому я для себя так сформулировал, что истины, которые я читаю о Боге, должны трансформировать или изменить Бога, которому я молюсь. Ну, не Бога, конечно, но мое знание о Нем. Когда я становлюсь молиться, у меня есть знание о Боге. Вот это мои реальные живые отношения с Богом. Ну, я молюсь, когда закрываю глаза или когда куда-то иду с открытыми глазами, например. Но вот это мое понятие о Боге, как Он реагирует. Таким образом, эти истины, они не должны просто на полке сложиться. В течение конференции я тружусь, чтобы донести истины до каждого из вас. Но каждый из вас должен трудиться тоже. Чтобы эти истины, я ж не знаю каждого из вас, не знаю вашей ситуации, мы очень разные люди здесь все. Поэтому Дух Святой, Он работает так, и мы должны трудиться в согласии с Ним, чтобы эти истины не просто прозвучали, и мы порадовались им, а чтобы они привязались к нашим конкретным ситуациям. Чтобы когда мы будем молиться сегодня вечером, мы молились уже немножко по-другому. Ну, если мы как-то Бога сегодня познали. Понимаете, о чем идет речь? Нам нужно так слушать проповеди, нам нужно так читать Библию, нам нужно так читать какие-то хорошие книги. Кстати, хорошие христианские книги – это книги, которые нам разъясняют Писание. А не которые от Писания отпрыгнули и какие-то, ну, что-то другое совсем. Так вот, когда мы такое назидание получаем, нам нужно трудиться, чтобы думать. Я когда-то задался вопросом, ну вот Рождество мы празднуем, а я тогда был студентом, и после Рождества у меня сессия начиналась. Я задался таким вопросом, как Рождество связано с сессией? Я увидел, как для меня Рождество это просто такой хороший религиозный праздник, хороший, полезный, интересный для меня, но не связанный с моей реальной жизнью. Поэтому я как-то долгое время жил, что это два отдельных мира. Библейское какое-то учение религиозное, и у меня моя жизнь. Ну, я не то, что так жил, я и до сих пор так где-то живу. Нужно бороться, чтобы мостик вот этот строить. То есть нужно думать, как эти истины относятся ко мне. Другими словами, вы услышали призыв сегодня, мы все услышали. Бог говорит, познавайте меня. То есть нужно осознать каждому, я верю, что Бог ясно говорит, я должен его познавать. Как это в моей жизни? То есть вы должны были себя уже оценить. Как, насколько я познаю Бога, в принципе? То есть мы как-то себя осознаем. Кто-то думает, слава Богу, Бог меня изменил, у меня с этим очень неплохо. Конечно, нужно расти, но слава Богу, у меня все хорошо. Кто-то должен был себя ощутить на другой позиции. У меня плоховато с этим. Как Бога нужно познавать через Его Слово. Насколько я дружу с Библией? Или не очень? Мы где-то увидели себя, а потом мы эти истины призыва, мы должны анализировать и думать, хорошо, то есть как я в реалиях своей жизни, как я должен продвигаться, познавать Бога? То есть это вот когда мы истину, может быть, кому-то трудно в течение проповеди это сделать, значит, после проповеди, значит, сегодня вечером это нужно осмыслить, чтобы эти истины не были просто истин, ну, теорией, чтобы это то, что действительно изменило мои отношения с Богом, изменило мою жизнь. Так вот, почему я это говорю? Мы изучаем истины о Боге, чтобы они трансформировали наше представление, наше понимание Бога, которому мы молимся. Не просто теоретические знания о нем, а вот этот реальный Бог, реальная личность. Подумайте еще вот о чем. Вот сейчас, если вы христиане, вы верите, что Бог здесь есть с нами. И у него, исходя из этих истин, есть какой-то взгляд лично на вас. Есть какая-то личная оценка вас. Есть какое-то желание, исходя из этих истин, лично для вас. Я когда думаю об этом, это рождает в моей душе определенный отклик на это. Это истина, которую мы завтра будем изучать. Бог живой. Он здесь, Он живой. И я сейчас стою не просто перед вами, я сейчас стою перед Ним. И ряд истин в моем сознании сейчас мне провозглашает некоторые вещи, как я должен проповедовать, ну и так далее, много разных. И теперь, как это познание о этом, о Боге, который сейчас живой здесь, Он смотрит на меня, как это должно изменить мою душу перед Ним, мое сердце к Нему, мои поступки перед Ним. Люди, человек трава, помните, да, как цвет полевой, подул ветер, ничего нет. А Бог вечен, и Слово Его вечно, и я стану перед Ним уже очень-очень скоро. Жизнь вот так вот пролетит. И я буду стоять, и Он покажет всю мою жизнь, и я дам отчет за каждое слово, которое я сказал. И поэтому я не могу жить так, практиковать отношения с Ним по воскресеньям, если все так глобально, величественно, серьезно. И в этой же серьезности там колоссальная радость и счастье. Это не просто, что ты становишься как пружина сжатая, все очень страшно с Богом. С Богом действительно страшно, но и радостно очень сильно. Таким образом, мы изучаем истины, чтобы этот Бог, который сейчас здесь в зале, смотрит на мою душу, чтобы я его полюбил больше, чтобы я больше перед ним преклонился, чтобы я больше подчинился его слову, чтобы я больше стал способен не просто получить знания и надмеваться, или получить знания и критиковать других, но чтобы я был более способен сокрушиться перед ним, стать таким сосудом, через который он может созидать тех людей, может быть, которые даже так не верят, как я, относительно Бога, помочь им, а не критиковать их. Итак, это цель познания Бога. Еще один вопрос. Какой есть путь познания Бога и какие есть препятствия на нем? Этим вопросом мы закончим эту первую часть. Библия описывает определенный путь познания Бога. И я не покажу вам много отрывков, если вам это не очевидно, поисследуйте это больше. Но я просто это скажу на словах. Я хочу сказать, на этом пути нужно сделать три шага, основные три шага. Первое. Нужно подчинение Евангелию Иисуса Христа. Я специально это слово сюда вставил, оно библейское, есть такой текст, где говорится «подчиниться Евангелию». Это слово очень хорошо отражает сущность библейской спасительной веры. Есть много людей, которые верят даже в Евангелие, но они не спасены. Написано «и бесы веруют и трепещут». Ну, они верят, что там есть Бог, что Иисус умер там и тому подобное, что они грешники. Нам нужно подчинение каждой истине Евангелия. То есть, другими словами сказать, я это истинно так признаю. Это истинная правда, которая надо мной, и она определяет мою жизнь, она изменяет меня. Я признаю ее более авторитетной, чем свою. Несколько истин Евангелия, я их сказал, я еще раз повторю. Первая истина Евангелия – Бог невероятно святой. Завтра мы посмотрим, какой Он святой. В свете этой святости вторая истина – я крайне грешен. Я в глубочайшей пропасти греха, даже никого не убил, не ограбил и все остальное. Я невероятно не такой, как Бог. Вот это грандиозное расстояние от святости Бога до моей греховности наполняет Божья реакция на мой грех, на мое бунтарство, на мою войну против Бога, на мое богоненавистничество. Может быть, я с детства в церкви, пою в хоре, но пока вы не покорились Евангелию, вы богоненавистники и вы враги Божии. Так Библия говорит. Так Библия определяет любого неспасенного человека. По-человечески так трудно сказать. Но Библия так говорит. И вот это пространство заполняется Божьим гневом против греха. Справедливость требует наказания. Святость Божья выражает гнев против греха, а справедливость требует наказания, и она как бы подтаскивает ад к этому человеку. Точнее, человек движется очень быстро к аду. И там будут вечные муки. Это справедливое наказание. Кому кажется это несправедливо, за что меня вечно в ад и безнадежно оттуда выйти, тот не понимает, насколько Бог свят и насколько мы грехами Его оскорбили. Поэтому ему кажется это несправедливо. Реакция человека на гнев Божий и на ад, он, это четвертая истина, он полностью беспомощен, он ничего не может сделать. Какой бы хороший он ни был в жизни, это никогда не перевесит никакую чашу грехов. Ее не существует. Один грех – и вечное наказание в аду. А у нас тысячи и миллионы грехов. Один грех эгоистического отношения. Это не один грех, а тысячи ситуаций, где мы поступаем эгоистично, где мы не ставим другого выше себя или впереди себя, своих интересов. Маленькие и огромные вещи в нашей жизни. Вот это состояние разбитости, беспомощности, безнадежности. Это четвертая истина Евангелия. И вот теперь пятая истина Евангелия может быть нами понята. Как Бог реагирует на это? Бог, несмотря на все это, любит нас. И поэтому посылает своего Сына, Он приходит в этот мир, Он идет, позволяет Его прибить к кресту, и Он взваливает на Себе грехи всех нас добровольно, и Он становится там воплощением греха, виновным во всех наших грехах. И эти вечные муки, вечное адское справедливое наказание, где Бог будет... Бог, мы иногда говорим, Бога не будет в аду, это в определенном смысле правильно, а в другом нет. Бог там будет, Его гнев там будет вечно. Вот это Он сжимает все и в 3 часа изливает на Иисуса Христа. Вечный Сын Божий мог взять вечное наказание и заплатить за Него справедливую цену. И Он, написано, Он как заместительная жертва. Он заместил нас там. Хотя даже если бы мы умерли на кресте, мы бы не оправдались. Мы бы за свое пострадали и пошли бы в ад, мы просто бы умерли. А Он вместо нас пострадал, и Он воскрес поэтому, потому что Он не имеет своей личной вины на кресте. Он только нашу взвалил. Сам Он абсолютно праведен, и поэтому Он победил смерть, победил сатану и победил грех. И Он воскрес, и теперь последняя истина, она говорит, как человек может спастись. Он должен покориться верой каждой истине. Бог свят невероятно. Я конкретно, я очень греховный человек. И гнев Божий справедлив против меня, и мое место в аду уже есть. И я беспомощен, и я бегу на Голгофу, и я молю, Господь, Ты умер за мои грехи. Верю, что Ты можешь простить меня. И посвящаю свою жизнь Тебе. Потому что прибежать на Голгофу с таким состоянием, а потом сказать, ну, я спасен, молитву покаяния произнес, теперь могу жить, как я хочу, и спасение еще иметь. Некоторые верят, человек там спасение не теряет, можно жить как угодно и тому подобное. То есть это неверное отношение к Иисусу, это не любовь к Нему. Человек, который истинно придет к покаянию, не будет жить такой жизнью. Поэтому я верю, что Он спасает меня, и я посвящаю свою жизнь Ему. Вот это покорность Евангелию. Кому трудно это сделать, вы должны ясно понимать, в какой позиции вы по отношению к Богу находитесь. Бог будет открывать вам те истины, которые я сказал. Он покажет, что Он велик, Он покажет вам, насколько Он велик в святости, насколько Он велик в яростном гневе, как написано в Библии, насколько Он велик в справедливости, которая будет торжествовать в аду, и насколько Он честен в том, что Он сказал. И вы очень быстро движетесь сюда. И вам нужно сегодня, прямо сейчас, бежать и умолять Бога о прощении. Если вы не имеете спасения, вы можете быть очень умненьким христианином или похожим на христианина из христианской церкви, но вы в огромной, огромной трагедии. И пусть у вас там 25 поколений, все родители были пасторами, еще что-то, вы не спасетесь этим. Вам нужен Христос, это единственная заместительная жертва. И вы должны сейчас, если вы хоть немного веру имеете, если ваши глаза хоть немного откроются, вы должны увидеть, что вы в ужасающей ситуации, и яростный гнев Божий горит против вас, и вас отделяет от ада тоненькая маленькая пленочка Его милости. И вы живы благодаря Его милости. И Он не обещает, что вы доживете до 80 лет. Поэтому вам нужен Христос. Бог ярче всего открывает свой характер во Христе. В этом это просто не помещается в наше сознание. Вот на этой картине специально мы изобразили, Бог описывает Христа как лев из колена Иудина, а в Откровении, где Он в славе, да, там является, Он как бы агнец закланный написано. То есть мощь и величие и могущество, и при этом смирение, сокрушение, взятие греха на себя, милосердие, доброта, такие, кажется, несоединяемые вещи в Нем соединены. Поэтому первый шаг на пути, вам нужно покаяние, вам нужна вера, вам нужно подчинение перед Евангелием. Второй шаг – это Слово Божие. Бог открывает себя через Слово. Нужно посвятить себя Слову Божьему. Нужно изменить себя, нужно изменить наши взаимоотношения, наше общение. Нужно, чтобы в наших церквах было так, как сегодня здесь на конференции люди с Библиями, и они листают эти Библии, они просто христианский долг выполнили, пришли с ней. Нужно, чтобы мы дорожили словом, чтобы молодежные собрания, домашние группы или встреча пенсионеров происходила вокруг слова, чтобы словом делились, даже если люди 30 или 40 лет уже верующие, или только вчера они уверовали, или они выросли в церкви. Слово – это драгоценность. Иисус ясно это сказал. Человек живет не хлебом единым, но он живет всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это наша жизнь. Это не так, что мы имеем жизнь, а Слово Божье нам немножко еще помогает как-то направить ее. Жизнь с большой буквы, настоящая жизнь для нашей души в Слове, поэтому мы должны любить Его. Это второй шаг. И третий шаг – это практика преклонения и послушания. Мы покоряемся Евангелию, мы обретаем спасение, мы влюбляемся в Слово, мы исследуем Слово, чтобы понять, какой наш Бог, но мы исследуем не для просто знаний, а для того, чтобы покориться истине и для того, чтобы практиковать истину в послушании, в преклоненном таком послушании, и через это мы поистине узнаем, какой Бог. Евангелие Иоанна, 8 глава, с 30 стиха. Можете пометить, я просто напомню. Иисус сказал к уверовавшим в Него ученикам, уверовавшим уже, Он говорит, «Прибудьте в Слове Моем, и вы познаете истину». Прибыть в Слове в то время значило, Слово Христово не было еще записано. Его нужно было помнить, над Ним нужно было размышлять, Его нужно было практиковать, и через это Слово открывается во всей глубине. Это то, что нам нужно делать. И отсюда проистекают, конечно, мы можем через природу Бога познавать. Я сказал три основных пути, самых главных. Мы природу-то правильно понять не можем, если не Божьим Словом на нее смотрим. У меня на моем сайте, может быть, где-то у вас здесь есть сайт мой, я не знаю, в материалах нету нигде, не записан. Я может быть, где-нибудь... Напишите там, пожалуйста, кто помнит мой сайт, чтобы люди могли записать. Там есть такая статья, как один человек посмотрел в космос, и он впечатлился невероятно и сказал, разве не очевидно, что Бога нет? И он там пишет статью, я ее специально разместил. Я посмотрел, это громадина, мы такие мелкие, очевидно, нет Бога, и Ему нет никакого дела до нас мелких. Человек посмотрел на творение и сделал вывод абсолютно противоположный. Поэтому Слово Божие дает нам правильную оценку даже этого внешнего мира. И какие у нас есть препятствия на пути познания Бога? У нас есть три препятствия, которые параллельны тем шагам, которые мы сделали. Первое – это нежелание преклониться. Давайте посмотрим тексты. Послание Римлянам, 1 глава. В этом тексте, в принципе, есть много из того, что я вам уже сказал. Римлянам 1 глава с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба», я говорил уже, да, Бог проявляет этот яростный гнев, «на всякое нечестие и неправду или неправедность людей». И эти люди характеризуются «подавляющих истину неправдой». Они видят истину, она им не нравится, они не хотят преклониться перед Богом, не хотят подчиниться истине, и они ее как в болото пытаются утопить неправдой. И придумывают разные лжеидеи, которые бы подавили эту истину, спрятали бы ее. Это все мы в зале, точно такой же процесс происходит в нашей душе. Даже мы спасены, наша плоть не хочет покориться. Она хочет властвовать, она хочет обожествления, она не хочет кому-то покоряться. И поэтому мы воюем, поэтому мы грешим. Мы не хотим так делать, как Бог говорит. Есть эта война подобная. Ну, не точно такая же, здесь описываются чисто неверующие люди. Кстати говоря, здесь описываются люди, которые, почему я и сказал, даже ты в хоре, но если ты не покорился Евангелию, ты Бога ненавистник. То есть они подавляют истину, поэтому они ей не покоряются. Ибо что можно знать о Боге явно для них? То есть Бог им открыл, потому что Бог явил им. Как? Ибо невидимое Его, то есть его, то, что Он невидимый, вечная сила Его, то есть то, что Он вечный и то, что Он сильный, и Божество, то, что это не просто как я, а Он превосходит меня, Он Бог, от создания мира через рассматривание творений, через окружающий мир видимы, так что они безответны. То есть какое-то начальное познание Бога, о Боге каждый человек имеет. То есть нет атеистов. Есть атеисты, потому что они знают, что Бог есть, поэтому они пишут миллион книжек, чтобы доказать, что Его нет. Это как раз процесс подавления истины. Они не хотят признать, что есть кто-то над ними, кому они должны покориться. Но как они, познав Бога, видите, они получили некое познание о Боге, познав Бога, не прославили Его как Бога. То есть они не преклонились перед Ним и не сказали: «Бог, Ты величественный Бог, Ты величественнее меня, и я просто преклоняюсь перед Тобой, я поклоняюсь Тебе». Они не захотели это сделать, результат, или дальше, и не возблагодарили. То есть это акт поклонения, спасибо Тебе за то, что Ты создал меня, что Ты сделал в моей жизни, защитил меня и так далее. Но они сделали другое. Но осуетились в умствованиях своих. То есть суета – это пустое, ложное. Они ум свой наполнили суетой, глупостями, другими словами. То есть какие-то правдоподобными глупыми идеями наполнили себя. И результат. И омрачилось, наполнилось тьмой, несмысленное, то есть глупое их сердце. Они увидели истину, увидели, что это Бог, и нужно преклониться, не захотели, начали подавлять ее неправдой, разными умствованиями суетными, наполнились этим, тьма пришла в их сердце, там, где свет чуть-чуть проблеснул, они затавили тьмой, и их сердце стало вот такое глупое. Называя себя мудрыми, они очень мудрыми идеями там против Бога, обезумели, они сумасшедшие, очевидные вещи истины мироздания отвергают, живут против течения вообще того, как все устроено. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То есть они вот это увидели славу, и они начали ее искореживать и в каком-то другом виде изобретать Бога себе, который не требует подчинения такого, который не требует послушания Его слову. Они либо конкретных идолов изобрели с каким-то более удобным законом для них. Вот такому закону мы готовы следовать, такому нет. Кстати говоря, все религии созданы таким образом. Все религии, кроме истинной веры христианской, к сожалению, христианская вера часто искажена в такую религию подобную, они все построены по другому принципу. По принципу такому, есть какой-то Бог или там Троица, искаженный вариант, или там Мухаммед, в смысле Аллах, или там еще кто-то там Будда и все остальные, они мне что-то дадут, если я сделаю какие-то поступки. В разных религиях это разные вещи, но во всех религиях человек должен самосовершенствоваться. Разные религии предлагают разную вероятность того, что если я это сделаю, то я что-то получу, но есть надежда, что я это получу. И вот я сам достигаю этого. То есть в чем суть? Смотрите, человек... Он стоит твердо на ногах, человек это звучит гордо, я Бог. Вот я посмотрю на этого истинного Бога, и он мне говорит, что я не Бог, и что я полностью разбит, и у меня нет никакой надежды, я ничего не могу сделать, чтобы Бога впечатлить. Мне это очень не нравится. Я не хочу видеть такую славу. Поэтому я ее искорежил в другого Бога, который мне говорит: у тебя есть проблемы, но ты не очень плохой, и ты можешь достичь просвещения, спасения там, и так далее. Просто ты должен сделать эти шаги. Вот эти тебе шаги подходят, да? Окей, ты должен их сделать. То есть человек в этой религии остается владыкой. Вот почему люди людям не просто случайно они попадают в свидетели Иеговы или Мормоны. У них их сердце там тоже работает, им нравится там быть, они там достигают много чего. Он сделал поступок, он идет домой вот, такой немножко обожествленный. Или он сделал какие-то обряды, чтобы там больше стяжать Божьей благодати на себя, и он уже твердо на ногах стоит, ну тверже, чувствует себя лучше. А в христианстве ты это все сделал, ты потом смотришь на Бога и говоришь: Господи, если бы не твоя слава, если бы не ты, я это ничего вообще не имело, все мои поступки не имеют никакой силы. Нужно быть достаточно мужественным, чтобы стать христианином. Нужно достаточно пережить большое сокрушение, чтобы подчинить себя Евангелию, которое говорит: ты банкрот, ты неудачник, и ты ничего не можешь сделать. Но это парадокс. То есть как будто бы нам хуже должно стать от этого признания, но нам становится лучше. Эти люди, которые истинно верят во Христа, они расцветают, они становятся более и более достойными людьми, поистине, и они не пытаются просто ставить вокруг себя там антураж. Здесь же люди самонадмевающиеся и тому подобное. Вот это то, что здесь написано. «И как результат, то и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили свои тела», и описаны колоссальное количество разных грехов, которые в обществе есть. Они происходят из-за того, что человек не хочет преклониться перед Богом. Он не хочет признать Бога достаточно святым и себя достаточно банкротом и преклониться перед Ним. В этом проблема. Смотрите, еще один важный момент. Когда мы, помните, 2 Коринфянам 3:8, по-моему, да? А, нет, 3, последний стих. 3:18. Там говорится, что мы преобразуемся, взирая, как в зеркале, на славу Божью. То есть мы смотрим на славу Божью, и как в зеркале мы видим, что мы очень далеко не такие. Мы очень не такие. И вот этот момент очень болезненный. То есть мы видим больше славы Божьей, и мы видим в этой славе, как в отражении, свою негодность. И нам больно от этого. И когда мы не хотим испытывать эту боль, что нужно сделать? Нужно славу Божию немножко затуманить. Нужно сказать: ну вот да, он, конечно, такой святой, но не такой святой, прямо этот проповедник немного уже так преувеличил. Всем аж плохо от этого стало. Не должно быть нам плохо, во Христе мы должны радоваться. Очень правдоподобно, очень правильно. Но цель какая? Немножко эту славу... Мне неприятно, что я так унизился в этот момент. Совершенных проповедников нет, поэтому любого можно критикнуть. Тут все спокойно. Какой-то изъян мы находим, он тут сильно то, тут сильно не то. Но на самом деле наша душа жаждет затуманить славу Божью, чтобы в лучах ее света, как в зеркале, не видеть себя неприятным. Почему я это говорю? Это препятствует нашему познанию Бога. Если мы хотим больше Бога познать, мы должны быть готовы переживать Евангелие еще раз, когда мы видим Бога более славным и себя более не таким. Это больно, но через это мы лучше его видим, через это мы меняемся, через это идет процесс. Препятствие, которое мы имеем, это нежелание преклониться. Второе препятствие – это удаленность от Слова. Если мы удаляем себя от Божьего Слова, мы не можем познавать славу Божью. Я хотел бы об этом много говорить, но не буду останавливаться. Возьмите аудио или видео с прошлого года, возьмите тот момент, когда я говорил о важности Слова. Я говорил об этом год назад. Это очень хороший отрывок, где апостол Петр говорит, что даже его опыт на горе преображения менее авторитетный, хотя истинный, но менее авторитетным, чем Божье Слово, к которому мы должны обращаться как к светильнику, сияющему во тьме, один единственный источник света. Так ли мы видим записанное Божье Слово? Или много светильников, и Библия один из них. Вот Петр видел один светильник. Поэтому, если мы не влюблены в Слово, не посвящены, если мы не ободряем друг друга дорожить Писанием, исследовать его, бороться, чтобы оно было живое для нас, мы не будем познавать Бога. Наш взор быстро затуманится, даже то, что мы познали, приобретет какую-то форму, которая перестанет наше сердце воодушевлять, перестанет проповедовать нам Бога, открывать Бога. Мы не сможем расти. Кстати говоря, можно так сказать, что христиане, особенно протестанты, это люди книги. Это то, чем мы отличаемся не только от других религий, но даже от православия и католицизма. Если вы протестант, по идее, вы стоите на позиции соло-скриптура, только Писание. Мы верим так, что только Писание является божественным авторитетом, причем 66 книг Писания без апокрифов, которые были добавлены позднее, не в первые века. Только эта книга открывает истинную волю Божью и должно быть единственным руководством для всей нашей жизни. Этой книге должны быть подчинены все пастора, все проповедники, они вот так ее исследуют и просто передают, сами покоряясь ей. Все объединения церквей, все авторитетные люди какие-то в христианстве, они все должны прежде всего преклоняться перед Богом, подчиняясь этой книге. Подчиняясь Слову Божьему, которое в этой книге. Не книге. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Мы не поклоняемся книге. Поклоняемся Богу, который говорит нам через свое Слово. И не книга святая. То есть, если вы ее так приложите и две недели с ней походите, то ничего не изменится. Свята истина, которая здесь. Если мы ее правильно поймем, то эта истина в сердце действует. Если мы ее не поймем, а можем заучить 150 стихов, ничего не изменится. Нужно понять смысл. Поэтому это второе препятствие, удаленность от слова. И третье препятствие. Я его уже, в принципе, разъяснил. Это нежелание увидеть грех и измениться. Это очень связано с преклонением перед Богом, поэтому я разъяснил это быстро. 2 Коринфянам 3:18. То есть, когда мы не хотим видеть свой грех, мы не хотим, чтобы Евангелие опять проворачивалось в нашей душе, опять делало свою работу болезненную на определенном этапе в начале и потом очень утешающую и благословляющую в конце. Если мы это не хотим переживать, мы не будем видеть Бога. Мы будем затуманивать славу Божию. Итак, давайте подведем итог того, что мы сегодня изучили. Первое. Мы посмотрели на печальную реальность с познанием Бога, который мы можем видеть. Второе. Мы увидели, что Бог очень страстно, очень серьезно призывает к посвященному познанию Его самого. Бог призывает, чтобы мы познавали Его. Третье. Мы увидели, что цель познания Бога – это сам Бог и любовь к Нему, которая выражается в послушании Его Слову. Это не надмение, это не просто знание. Мы познаем Бога, чтобы больше возлюбить Бога. Успех конференции или успех этих, вот этих часов, которые вместе с вами проводим. Как, кстати говоря, как и успех этого служения поклонения, которое здесь музыкально-молитвенного. Как и успех любого богослужения или любой там домашней группы или благовестия. Он этим должен измеряться. Насколько больше мы почтили, узнали Бога, начали благоговеть перед Ним, насколько больше возлюбили Его, преклонились перед Ним, подчиняясь Ему. Вот это. Не насколько больше, мы не должны измерять себя, какие чувства я испытал хорошие, и как такая атмосфера была, наверное, это Дух Святой был с нами. Четвертое. Путь познания Бога. Первые три шага – это Евангелие, подчиниться Евангелию, это быть близко Словом и практическое послушание Слову. Пятое. Так посвятим же себя познанию Бога так, чтобы никакие препятствия или страдания не были для нас слишком большими, чтобы удержать нас от познания Владыки Отца. Даже если это будет болезненно иногда, давайте посвятим себя идти туда. Давайте посвятим себя познавать Его. Даже если на этом наша конференция закончится, это уже будет серьезный шаг. Шестое. Давайте помолимся о посвящении сейчас и будем умолять Бога, чтобы Он влек нас на пути познания Его. Чтобы из нас самих, из людей, на которых мы повлияем, возросло поколение, которое будет восхищено Богом, которое будет посвящено Библии, которое будет являть совершенство Божие в жизни. И я предложу помолиться об этом, когда мы закончим это время. Еще у меня есть 25 минут, и у нас потом будет время несколько песен спеть. И я просто напомню вам, чтобы вы подумали об этом. Я хотел бы, чтобы и мое сердце было более посвященным, чтобы моя жена, мои дети, когда они будут подрастать, чтобы посвящение нашей семьи и моей церкви росло. Чтобы мы больше любили Бога и больше желали Его познавать. Хорошо, и сейчас мы начинаем как вторую часть конференции, второй такой блок из сегодняшнего вечера и завтрашний весь день. Мы будем смотреть на разные характеристики Бога, мы будем, собственно, изучать Его. Я надеюсь, что уже с убежденностью, что нам это нужно, с убежденностью, какая цель, что мы должны возлюбить Его, и с готовностью переживать какие-то трудности и страдания, когда мы будем видеть славу Божию в каком-то Его характере, характеристике. Итак, природа или атрибуты Бога. Сначала мы бегло пройдем определение понятия Божьих атрибутов. Я не буду много об этом останавливаться, это для школы было бы важнее. Очень важно иметь правильное понимание Бога. Если у нас неверное, не библейское понимание Бога, мы поклоняемся идолу или ложному Богу. Или если у нас не до конца верное понятие о Боге, то мы поклоняемся не до конца, ну скажем, искаженному представлению о Боге. Поэтому для нас очень-очень важно, как мы видим Бога. Еще один момент. Мы, как христиане, наши семьи, наши дети, за которых мы отвечаем, может быть, для кого-то даже внуки, наши церкви – это отражение того, каким мы видим нашего Бога. Это очень-очень важно понять. То есть то, как мы видим нашего Бога, будет отпечатываться в нашей душе и в том, какие мы. Если кто-то очень любит всех бегать и обличать, и не имеет милости, и не имеет мудрости понять, что здесь не надо обличать, а нужно принять без споров, как написано, немощного веры, то этот человек так видит Бога. И он пытается быть угодным Богу и пытается его явить в этом мире. И этот человек в трагедии находится, он неправильно видит Бога, неправильно его понимает. Или какой-то человек очень-очень добрый, и он не скажет истину, которая будет кому-то неприятна, потому что он понимает, что мой Бог – это как Дед Мороз. Как дедушка добрый или как бабушка и дедушка, которые внукам любые конфеты дадут, потому что они у них раз в месяц на выходные. Чтобы просто хорошее впечатление было, они же бедные, несчастные, страдают. В моей молодости конфет не было, пусть хоть они не страдают. То есть это определенное представление такое, когда человек боится сказать истину, он представляет так Бога. То есть мы отражаем Бога. Очень хороший вопрос. Подумайте, вы как христианин, вы как служитель в каком-то служении, вы как родитель по отношению к детям, вы как муж по отношению к жене или жена по отношению к мужу и так далее. Как вы являете характер Иисуса Христа? Это очень-очень сильно взаимосвязано с тем, как вы реально верите о Боге. То есть вы можете сказать, нет, ну Бог не такой, как я, и мы все должны это сказать. Бог не такой, как мы. Конечно, Он совершенный, идеальный, все. И даже наши знания о нем не такие, как мы показываем себя в жизни. Но очень часто, не до конца, может быть, но в большинстве, наша реальная вера, наше реальное представление Бога, которому мы молимся, может быть вот такое, какое мы являем этому миру. Поэтому нам очень важно знать верно Бога. Атрибут – это латинское слово «придаю, наделяю». Это идея такая, что неотъемлемая, это богословский такой термин, я думаю, хорошо, если вы будете его знать. Это какое-то качество, которое неотделимо от того, кого оно описывает. То есть, если забрать это качество у того, кого мы описываем, то этот кто-то станет другим. Например, если взять мяч, то обычно в нашей культуре мяч круглый, есть оболочка и внутреннее содержание. Убери оболочку, оставь внутреннее содержание, которое рассыпается, уже это мячом нельзя назвать. Вот как бы некоторые качества есть такие, которые невозможно, Бог с ними не может расстаться, иначе он не будет Богом. То есть они полностью ему присущи. Или другими словами, вот 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Вот один стих у вас здесь все-таки есть в конспекте. Написано так. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, и дальше цель». Почему Бог это сделал? «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот это предназначение христиан. Возвещать, являть, провозглашать, проповедовать, передавать, говорить, являть совершенство своим характером, в том числе, совершенство Бога. И вот это слово «совершенство», оно еще, ну вот эта идея как бы вот этих атрибутов. То есть вот какими совершенствами Бог обладает. Теперь обзор Божьих атрибутов. Есть много-много разных текстов, которые показывают характеристики Бога. Сегодня христиане разные предлагают разные формы классификации этих атрибутов, но это не так важно, как мы классифицируем. Важно, что при любой классификации разные христианские ветки, они все равно атрибуты одинаково определяют. Они немножко по-разному их разделяют. Я вам предлагаю вот такое классическое протестантское такое разделение. Таблицу посмотрите, где оно у вас там есть. Мы разделим качества Божии на атрибуты или характеристики Его. Атрибуты величия и атрибуты морали или благости, ну, морали более точнее. Опять же, это, если кому-то так не нравится, вы можете не разделять, в один список все записать. Это просто, чтобы нам легче было понять это. И мы с вами эти атрибуты посмотрим. Такие атрибуты величия, как единственность, Он Бог единственный. И что это значит для нас? Что Он личность, что Он Троица, что Он Дух, что Он живой. Я когда это перечисляю, у меня внутри возникает искушение сразу прокомментировать: не бойтесь, это будет интересно. Я не знаю, как вы это слышите. Как бы единственность, личность. И что из этого, как бы, как это с моей жизнью связано? Троица, ну, это связано, друзья. Мы, я надеюсь, получится нам это увидеть. Дух живой, самодостаточный или независимый ни от чего. Неизменность, вечность, вездесущность или бесконечность. Всемогущество, всезнание или всемудрость. Суверенность или Всевышняя власть, Он как владыка. Трансцендентность, то есть Его превосходство, Он максимально как удален от нас, Он величествен, превознесен. Или имманентность, то есть близость, Он при этом очень близок к нам. Атрибуты морали, святость, Он святой, истина, верность, справедливость, ревность, гнев, благость, любовь, благодать, милость, долготерпение. И все это замыкает Божья слава. Может быть, еще какие-то можно добавить. Ну, я вот таким образом составил, вы можете что-то добавить. Мы не успеем, конечно, все эти атрибуты рассмотреть. Какие-то мы подробнее рассмотрим, какие-то менее. Какие-то пропустим. Важно отметить, что в человеческой практике или в человеческом разуме многие атрибуты или качества Бога, истины, которые Бога описывают, они часто выглядят противоречиво. Это важный момент. Но происходит это не из-за того, что действительно Бог противоречивый, а из-за того, что наш разум и вообще логика и наше познание очень ограничены и очень слабы. Мы просто не можем некоторых вещей понять. Приведу пример. Трансцендентность и имманентность. То, что с одной стороны Бог невероятно величествен и свят, отделен от всего, что мы только знаем. Помните, свят, свят, свят Господь Савов. То есть Он невероятно отделен. Свят, термин этот с древнееврейского, означает отделен. Отделен от всего греха и вообще от творения. Или другой термин – превознесенный Бог. То есть Он выше всего. Помните, еще есть, когда Христос рождался, там ангелы говорили: «Слава вышних Богу». Спержен, по-моему, толкует таким это образом, что как Христос родился, ангелы, которые как бы чуть ниже увидели это, начали славить, и эта слава передается вверх, вверх, и вот уже слава вышних Богу. То есть Бог превознесенный, Он невероятно удаленный Бог. И как этот безбожник, о котором я говорил, увидел творение и сказал: о, если Бог такой великий, все сотворил, то как Он с нами? Он такой трансцендентный, такой удаленный, что он нас точно не любит, Ему начхать на нас. Но при этом ясно в Библии истина, Бог очень-очень близок. Одно то, что Иисус пришел и стал как человек, и пережил все невзгоды человеческие, и Он говорил, ну, хоть и не на украинском языке, и не на русском, но на человеческом языке, это показывает, как Бог близок. И то, что Он пережил страдания и может, как совершенный первосвященник, сострадать нам. То есть для нас это противоречие. И в нашем сознании такое. Если ты видишь царя, да, ну или там президента, то он вот типа очень великий. И, конечно, ты к нему не можешь прийти, когда ты захочешь. И вообще в своей жизни. Если он тебя не позовет, никогда не придешь. То есть это вот у нас понятие величия. Оно отделено. Или если он близкий, как твоя мама или как твой друг, то ты можешь прийти, но ты явно перед ним дрожать не будешь. Это ж твой друг, поэтому что тебе перед ним дрожать? А вот Бог соединяет в себе эти, кажется, противоречивые качества. Поэтому здесь лев и ягненок. Мы не можем это соединить, потому что мы ограничены, а не потому что в Боге есть противоречие. Или, например, другой пример. Смотрите, Библия являет нам Богу как владыку или как суверена. Суверен – это тот, который царь, который имеет всю власть. Такое есть богословский суверенность, да? Ну или владычество, термин библейский более. Он полностью все под его контролем. Нет ничего, что может случиться без его воли. Ничего вообще. И при этом написано, что мы имеем свободу воли. При этом мы должны принимать решения. Библия к нам говорит. В нашем понятии, подождите. Давайте так. Или Бог все контролирует, или мы определяем нашу жизнь. Одно и другое – это логическое противоречие. То есть, если Бог все контролирует, какая свобода выбора? Или такой момент. Божье всезнание. Бог знает все наперед. Тогда логический вывод в нашем разуме. Значит, мы роботы, которые запрограммированы, у нас есть судьба, шаг лево, шаг вправо невозможен. Если Бог все знает, значит, все запрограммировано. Но если Он это знает, и это уже неизменно. При этом Библия говорит, нет, абсолютно не так. С чего вы это взяли? Ну как с чего? Это логически. Это логически по там логике, кто там ее изобрел, не помню. Там какой-то философ. Это логически для нашего мира, в котором мы живем. Здесь происходит, здесь очень мало законов, которые работают. Ну, их много, мы их до конца мироздания не изучим все. Но это намного меньше, чем в Божьей логике законов. Поэтому Бог говорит в своем слове, верьте мне. Он говорит, я владыка над всем и все контролирую, я все знаю наперед, и при этом есть реальная свобода выбора. Такого не может быть по человеческой логике. А Бог говорит, так есть. Кому ты будешь верить? Выбирай, кому ты будешь верить. Своей логике или моему слову? Мое слово ясно говорит о моем владычестве и о том, что я призываю тебя, и от тебя зависит жизнь. Ты не понимаешь, как это взаимосвязано? Не печалься. Тебе не нужно все понять. Тебе нужно принять эти истины и покоряться им в разные моменты жизни, по-разному как-то, ну вот, вспоминая их. Или там, если Бог все наперед знает, зачем молиться? Ну, молиться, это нужно для того, это как бы, в принципе, это для Бога не важно, это даже важнее для нашей души, чтобы мы как-то вот, а Бог-то все равно все сделает. Иногда христиане так толкуют. Но Иисус очень ясно сказал, стучите, отворят вам. Или Иаков говорит, не имейте, потому что не просите. То есть от нашей молитвы зависит реальность нашей жизни. И некоторые ставят на этом самый главный акцент и забывают Божье владычество над всем. Итак, Божьи атрибуты или эти истины, Бога описывающие, они гармонируют одна с другой в абсолютном совершенстве, там нет противоречий. Это как параллельные прямые, которые до облаков по нашей логике не пересекаются. Если они параллельные, они не пересекаются. Но за облаками, там у Бога, они пересекаются. То есть может быть и владычество, и свобода выбора. И там они у него пересекаются, и при этом они параллельные, то есть не пересекаются. Вот это, и мы перед этим просто останавливаемся, замираем, не понимаем и говорим, о бездна премудрости, всеведения Божьего, неисповедимы пути Его, не можем это все объяснить, просто ясное Божье заявление через Слово, и мы просто преклоняемся перед Богом и верим в каждую отдельную истину всем сердцем. Итак, давайте посмотрим, сегодня мы еще успеем посмотреть на один атрибут, это атрибут Бога, то, что Он есть Бог единственный. Каждое изучение мы так будем делать, мы будем давать определения, будем смотреть отрывки из Библии и будем смотреть, как это применимо к нашей жизни, как это должно изменить нас. Единственный означает, что Бог единственен в своем роде, то есть нет Бога, кроме Бога Библии, Его не существует, только один есть Бог. Бог ясно это заявляет, я один Бог и не существует другого. Любой объект, кроме Бога Библии, которому поклоняются, это лже-бог, это идол и это мерзость перед Богом. Любой объект, которому приписывается, что он Бог, или приписывается слава Божья, когда человек черпает жизнь не от Бога, а черпает жизнь от семейной жизни, от того, что он живет детьми своими, или мечтой о суженом, ряженом, или так некрасиво говорить, о спутнике в жизни, и он черпает эту жизнь, это идолопоклонство. Этот объект становится идолом для него, который сулит ему счастье. И, конечно, человек будет разочарован, что счастье только от Бога. Только один единственный есть Бог, и Он только один единственный дает все для нашего наслаждения, для нашей радости, для нашей жизни, для всего. Отрывки, которые об этом говорят. Исаия, 44 глава. Шестой стих. Так говорит Господь. И вы помните, что под Господь всегда подразумевается. У нас, я не знаю, как в украинском, в русском переведено везде Господь, там везде должно стоять Иегова. И что значит Иегова, мы посмотрим, сущий. Так говорит Господь Иегова, царь Израиля и искупитель его, Господь Саваоф.
То есть
Иегова воинств. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. И дальше он говорит, ибо кто, как я, пусть он расскажет, возвестит, в порядке представит мне, и так далее, он, Бог аргументирует, почему он единственный Бог. Исаия 45:5. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Нет Бога, кроме меня. Второе царство, 22:32. Второе царство, 22:32. Ибо кто Бог, кроме Господа? Ответ подразумевается. И кто защита, кроме Бога нашего? Нет такого, нет никого другого. Исаия 40 глава. Исаия 40 глава, мы прочитаем здесь больше стихов. «Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». То есть он был наказан и теперь будет помилован. Глас вопиющего в пустыне, то есть голос кричит в пустыне, который там в пустыне находится и кричит. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. То есть приготовьте свое сердце, чтобы слово его, Божье действие было легко туда вошло и изменило вас. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господа изрекли это. Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Вот что. Всякая плоть трава, и вся красота ее, то есть все превосходство человеческое, все надбаня за всю историю человечества, все, что это приобретено, все эти достижения науки и истории, и литературы, и чего угодно, это как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Люди, живущие в пустыне, знали это. Один ветер с пустыни подул, все сразу выжглось мгновенно. Так и народ трава. Не то, что отдельный человек, а весь народ, как трава, они слабы. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Отличнейший отрывок, который говорит о том, чего стоят все эти научные изобретения, какие бы замечательные они ни были, в сравнении с Божьим Словом. Очень ясно, чего стоит наш опыт, замечательный, хороший опыт, или, может, нехороший опыт, чего он стоит по сравнению с Божьим Словом. Лучше 5 стихов из Писания прочитать, чем 25 книг каких-то. Лучше много-много насыщать себя Словом Божьим и книгами, которые разъясняют нам Слово. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет силой». И мышца его с властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его, вот он великий. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей и пядью измерил небеса? Никто. И вместил в меру прах земли? Никто. И взвесил на весах горы? Никто. И на чашах весовых холмы? Никто. Кто уразумел дух Господа? И до конца может нам его объяснить? Никто. И был советником у него и учил его. Кто был умнее и объяснил ему? Никого не было. С кем советуется он? Ни с кем. Кто вразумляет его? Никто. И наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Нет таких. Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня. Это мощный, самый большой лес, там эти дубравы огромные были. И животных на нем для всесожжения недостаточно, чтобы почтить или отразить эту славу Божью. Все народы пред ним, как ничто, все их достижения, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Вот какой Бог великий. Нам нет места стоять и говорить Богу: о, человек, это звучит гордо. Почему Иисус умер на кресте? Потому что мы невероятно драгоценны. Он не смог удержаться в небесах. Он разжалобился тем, какие мы прекрасные и замечательные. Ему стало стыдно, что он не спасает такое сокровище. И он прибежал нас спасать. Это неправда. Мы не обладаем такой ценностью. Почему он умер за нас? Потому что мы драгоценны? Нет. Потому что он драгоценен. Потому что он велик. Потому что он грандиозен в своей милости и любви. И мы этого никогда не достойны. И он возлюбил нас, и мы в шоке от этого. И мы радуемся, и это строит и наши отношения, и наше достоинство, и все остальное, потому что он провозглашается, он в центре. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему? И вот как люди делают. Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом, приделывает серебряные цепочки. Это Бог. Это трагедия, это смешно. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, Бога, который стоял бы твердо. Это же Бог, он должен твердо стоять. Разве не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорено было от начала, разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним, как кузнечики. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей, президентов, вельмож в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их. И как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните, говорит святой? В этом отрывке не говорится прямо, что он единственный, но говорится вот этими всеми сравнениями. Если кто-то, кто с ним сравним, нет никого. Он один, он единственный такой, он величественный Бог. Нет никого рядом с ним. Нет никого, кем бы мы могли сравнить с ним. Нет никого, которого бы мы поставили, сказали, почти как Бог, но немного не дотягивает. Все менее ничтожества. Он один, единственный, величественный владыка. Он один Бог. Бог это очень ясно утверждает и в других отрывках, у меня нет времени их читать. Единственность Бога подчеркивает Его абсолютность и несравненное превосходство. Бог Библии – это единственный, абсолютный Бог, тот, кому нет даже подобного. Такое представление о Боге радикально отличается от большинства религий, которые имеются в нашем мире, где люди верят во множество разных богов, где в одной буквально стране люди знают многих богов и приносят им жертвы. Уж этот бог отвечает за это, а этот за это. И они знают, что этот бог раньше с этим поссорился. И там была битва, и этот победил. И поэтому этому первому нужно дать там что-то, а этому второму. И с богом можно сторговаться и тому подобное. Это не боги. Это иллюзии, это ложь. Это то, когда люди подавляют истину неправдой, потому что они не хотят видеть истинного Бога. И отсюда применение к христианской жизни. Если Бог такой единственный, такой исключительный, такой, которому нет подобного, то первое, наше мировоззрение или наше понятие должно содержать ясное понимание абсолютности и несравненного превосходства Бога над всем. Мы должны так верить. Когда мы молимся, мы должны понимать, это не Бог, ну извините, я так скажу, моей церкви. Он то Бог моей церкви, но в плане мы иногда смотрим, что Бог, Он не выше этого потолка. Тут еще высокий потолок, слава Богу, иногда пониже потолки. Или это Бог, вот Он как бы вот это что-то вот между нами, наше представление. Бог невероятно величествен. Иногда мы думаем, Бог только в Украине есть. И нам, как мы привыкаем так думать, и нам странно думать, что большая часть пробуждения как раз не здесь происходит, не в этой территории, не в Европе. и не в Америке, а в Южной Африке, в Южной Америке и в Африке. Если бы изобразить, как выглядит внешне среднестатистический христианин, он не будет с белым лицом. Он будет с другим цветом лица. Нам кажется, что Бог это вот где-то здесь с нами, что там тьма. Бог величественен над всем. Мы должны верить так о Боге. То есть мы четко должны видеть, что Бог является осью, вокруг которой все обращается в этом мире. Мы должны ясно понять, что от Бога все зависит. Он в центре всего. И никакие тут величественные процессы мира, армии, какие-то там процессы исторические, это пустота перед Богом. Меньше ничтожества все народы. Второй вывод. Поклонение должно быть адресовано только Богу, который описан в Библии. Ничему нельзя поклоняться, ничем нельзя так восхищаться, как Богом. Я не говорю, что нельзя восхищаться, ну, есть много хороших там дети, радоваться этому, но имеется в виду, истинное богопочитание должно быть адресовано только к Нему. Никому другому не отдано такой чести. Мы должны ясно верить, мое счастье – это Бог. А все остальное – это как вишенка на торте. Счастье для моей жизни, удовлетворенность для моей души – это торт, и это Бог. А если еще через семью я получаю радость, то хорошо, это вишенка. Но вишенка не может, у нас иногда это перевернуто. Мое счастье – это вот эта вишенка. Моя семья, мои деньги, мой заработок, мои какие-то мои хобби, моя церковь, моя активность. Ну и там Бог вишенка. Как бы я же христианин, поэтому нужно немножко притрусить некоторыми отрывками из Библии. Поклонение должно быть адресовано только Богу, описанному в Библии. И, соответственно, какой Он Бог, это будет формировать наше поклонение Ему. И третий вывод. Поклонение, и это последний вывод. И те, кто будут помогать нам петь, пожалуйста, идите вперед. Готовьте все. Если вы будете медленно идти, я еще, может быть, несколько атрибутов пройду. И третий вывод. Поклонение единственному, абсолютному Богу должно быть абсолютным, то есть полным, без малейшего исключения. То есть все наши сферы, все мысли, все устремления, все желания, которые у нас есть, все это должно принадлежать этому Богу. Все должно выражать поклонение Ему. Если Он единственный и Он столь величествен, это должно полностью захватывать всю нашу душу и приводить туда на колени, на Голгофу, перед крестом, или перед Его творением мы должны становиться и просто разбиваться в прах. И в этом наше счастье. Давайте сейчас помолимся. И я напомню вам, что помолитесь, пожалуйста, когда мы будем петь, когда мы будем поклоняться. Помолитесь, пожалуйста, Богу. Посвятите себя тому, чтобы... Станьте на эту позицию, на это убеждение, что, Боже, Ты нужен мне во всей моей жизни. Я хочу поклоняться Тебе. Я хочу познавать Тебя. Мне нужно познание Тебя. Господи, мы очень ясно осознаем, что наша душа не способна вместить Тебя, не способна вместить познание Тебе. Но даже то, что мы познаем, Господи, уже переполняет нашу душу и уже наполняет нас и благоговением, и благословением. Спасибо Тебе за это, Господи, и мы хотим сейчас спеть Тебе, помолиться Тебе. Смотри в наши сердца, Ты здесь с нами, Ты Бог живой. Дай нам воспеть Тебе, молитвенно, Господи, обращаясь к Тебе. И, Господь, мы хотим стать на позицию того, что без познания Тебя нет жизни. Помоги нам познавать Тебя, Господь. Аминь.
Господи, Боже, все держите. Правені та істинні дороги Твої, Царстве Ти. Хто не побоїться і не прославить Тебе, тільки Ти. Цай не прослави Тебе, тільки Ти один святий. Всі народи поклоняться Тобі, тільки Ти один святий. Діла Твої, Господи Боже, все держите. Правені та істинні дороги Твої, Цар святий. Не побоїться і не прославить Тебе, тільки Ти один святий. Всі народи поклоняться Тобі, тільки Ти один святий.
Святий. Святий.
Життя змінила назавжди.